Пермский разворот.
Десять ноль семь на часах. Продолжаем утренний разворот на Пермском эхе. У микрофонов Вячеслав Дегтярников.
Екатерина Шафиева, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Сейчас поговорим о достаточно интересной истории. Катя сейчас расскажет всю канву этой истории.
Ну, канву можно, да, поискать в наших новостях. Правда, это не просто сделать. Она такая, канва-то достаточно, я говорю, годичной давности. Вот 30 июля это произошло. Сегодня 28-е, только 16-го года. Итак, обсуждаем мы такую историю. Преступление произошло 30 июля прошлого года на территории одной из школ Свердловского района Перми. По версии следствия, на 22-летнего Сергея напал бывший бойфренд его девушки, которого также зовут Сергей, и его друг, тренер по кикбоксингу Николай. Они били жертву, резали его ножом. Решив, что молодой человек умер, преступники влили ему в рот водки, чтобы полиция и следователи подумали, что причиной случившегося стала пьяная драка. Однако Сергей выжил и дал показания, на основании которых Сергей и Николай были арестованы. Однако родственники и друзья обвиняемых утверждают, что не было этих ребят даже в том месте, в то время, так как, к примеру, там данные сотовых операторов и свидетели говорят о том, что они в это время находились в другом месте совершенно. То есть сейчас еще в чем история? Это вот этот Сергей, Николай, который тренер по кикбоксингу, вообще, на самом деле, на следующий день, 31 августа уже, не на следующий день, через месяц, его вызвали в следственный отдел Свердловского района для дачи показаний как свидетель, подтверждающий алиби своего друга, вот этого вот Сергея. Он пришел в следственный отдел, планируя, что даст он показания, как свидетель подтвердит, что он был с ним, что они были там в другом месте совершенно. И в тот же момент его вместо того, чтобы сделать свидетелем, сделали обвиняемым. Тут же его арестовали. И, в общем-то, родственники...
Задержали.
Родственники и друзья утверждают, что к следствию есть некоторые вопросы, есть нарушение процедуры того же опознания, как они пишут в своей группе ВКонтакте, а также там процедуры допросов и так далее. Ну, в общем, у нас на связи сейчас будет, я так понимаю, девушка Николая. Она, кстати, была одним из организаторов пикета еще в январе, когда ребята собирались и высказывали свою точку зрения по поводу всего этого дела. Ее зовут Анна. Анна у нас на связи. Мария? Мария набирает пока вот Анну, которая нам расскажет, что сейчас происходит. Сейчас оба парня, Сергей и Николай, находятся под следствием. Следствие идет, насколько я понимаю. Там идут уже суды, конечно.
Вот у нас как раз Анна на связи. Давайте ее послушаем.
Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы так мельком пробежались по информации, которую нам предоставили вот по ходу вашего дела. Расскажите, что сейчас вообще происходит с ребятами? Где они? Что происходит в судах и со следствием?
Да, и в чем вы видите нарушение? То есть,
да.
Сейчас действительно происходят суды. Ребята до сих пор находятся в СИЗО. Уже скоро будет год, как они там находятся. В судах допрашивают свидетелей, допрашивают следователя, которая вела все это дело, и открывается очень много нарушений в самом деле. Во-первых, некоторые свидетели говорят о том, что их допрашивали, допустим, 2-3, кого-то 4 раза. При этом в деле находится протоколов допроса значительно меньше. Получается, что они, в принципе, просто изъяты. Некоторые протоколы допроса просто сфальсифицированы. Свидетели говорят о том, что их не допрашивали, их не вызывали в следственный комитет, и подписи в протоколах стоят не их.
Угу.
Это же подтверждают и сотрудники полиции. Один подполковник и эксперт также сказали, что подписи в деле их подделаны. При этом сама следователь в суде призналась в подделке подписи экспертов.
В смысле, прямо вот впрямую?
Да, прямо напрямую призналась в подделке подписи. А самое главное, в протоколах и в документах дела зафиксировано, во-первых, перед проведением опознания Николая потерпевшему показали его фотографию Николая.
Угу.
Это является грубейшим нарушением закона, и такое быть в принципе вообще не должно.
А вот скажите, пожалуйста, почему именно так захотелось разложить эту ситуацию? То есть в чем там подвох-то? Почему именно решили Николая сделать виновным, если вы считаете, что его именно решили сделать виновным?
Николая просто получается в том, что, во-первых, чтобы просто хотя бы на кого-то спихнуть, так скажем, это дело, а побыстрее его раскрыть. Николай является алиби для своего друга. И этим самым он мешает сделать своего друга преступником. И чтобы убрать это алиби, Николая сделали соучастником.
А Анна...
Чтобы потерпевший не ошибся, перед опознанием потерпевшему показали фотографию, чтобы он узнал якобы правильно.
Ясно. Анна, а скажите, пожалуйста, после этого признания следователя, что она подделала документы, что она подделала подписи, ее, надеюсь, отстранили от ведения дел?
Нет, к сожалению, она до сих пор работает. И до сих пор, видимо, как-то расследует подобным образом и другие дела.
Еще тогда один вопрос. Это было сделано под протокол на заседании суда? То есть это есть в протоколах заседания суда?
Да, это было сделано под протокол и под аудиозапись прямо на суде.
Вы мне какие-то рассказываете интересные истории, совершенно... странный.
Анна, скажите, сейчас вашим делом этот следователь занимается или какой-то другой? Его сменили или нет?
Дело в том, что следствие уже закончено, поэтому расследованием никто уже не занимается. Сейчас дело передано в суд и идут судебные заседания. При этом мы не раз обращались и в Следственный комитет края, и в прокуратуру края, ходили на личные приемы с доказательством невиновности ребят. Потому что все экспертизы доказывают невиновность. Результаты всех экспертиз говорят о том, что их там не было. И они, в принципе, к этому делу никак не причастны. Но несмотря на это, прокуратура каким-то способом... Алло, вам не...
Да, слышно? Нет, мы вас слушаем. Просто не перебиваем.
Прокуратура, несмотря на все это, все равно пропустила дело в суд. И до сих пор в прокуратуре выдвигается обвинение по этому делу ребятам.
Вот давайте еще раз вот возвращаться к признательным показаниям следователя. Я думаю, что и фамилию можно назвать, если уже мы доходим до признательных показаний.
Это старший следователь Следственного комитета, следователь Умерова Валентина Сергеевна.
Умерова. Смотрите, если это было произнесено в суде, фактически она призналась в преступлении, вообще-то.
Да.
Судья каким-то образом зафиксировал эту ситуацию? Он обозначил, что только что произошла явка с повинной?
Дело в том, что сейчас, пока идет судебное заседание, все это только фиксируется в протоколах, ведется аудиозапись, окончательно какие-либо принятые решения будут уже по окончанию всех судебных заседаний, после того, как заслушают всех свидетелей и все показания, которые были приняты.
Вы обратились вот с этой записью в прокуратуру, когда она признается, что она подделывала подписи, фактически фальсифицировала дело, с просьбой дать юридическую оценку?
Дело в том, что прокурор Свердловского района находится на каждом заседании суда, и это звучало при ней.
То есть прокурор слышал, как следователь сказала: я подделывала подписи, я... Ну, то есть, вот если возможно, дословно произнесите, что она сказала?
Что на одной странице она подписала сама за эксперта-полиграфолога.
Анна, подскажите, пожалуйста, вот не очень понятно. Понятно, почему, ну, вы уже объяснили, почему Николая сейчас пытаются сделать обвиняемым, да? А почему, у меня вопрос еще и Сергея, вот его друга, которому он должен обеспечить алиби, решили на него, так скажем, это дело повесить, потому что вот, ну, условно говоря, вот этот вот Сергей, на которого напали, с какой-то целью показал именно на другого Сергея.
То есть откуда возникает эта история? Почему,
вообще, да.
Почему вот этот пострадавший начал изначально показывать на этих
ребят?
То есть, может быть, там есть мотивы какой-то личной неприязни. Откуда мотив-то? Вот откуда вообще возникла эта история, если они не были на месте?
Во-первых, это как, возможно, один из способов убрать соперника, потому что девушка потерпевшего раньше когда-то встречалась с Сергеем Перевозчиковым.
Угу.
Это первый момент. А второй момент, мы подозреваем, что это и финансовая сторона вопроса, потому что, во-первых, эта же девушка знала о финансовом положении своего бывшего молодого человека. Это первый момент. Он работает начальником отдела вот эксплуатации. Ну, понятно, что обеспеченный молодой человек. Mm-hmm. Это первый момент. Второй момент. В деле есть доказательства того, что потерпевший перед нападением не раз просил у своих друзей, у знакомых большие крупные суммы денег в долг. Плюс у него есть долги по кредитам вплоть до разборок с коллектором.
Угу.
Ну, в принципе, нужны деньги. И,
ну, так смотрите.
Если якобы находят людей, которые якобы тоже причинили ему вред, угу, он может подать иск и получить какую-то компенсацию. Если этих людей не найдут, допустим, то он ничего получить не сможет. Поэтому... Ну вот он, видимо, решил это сделать таким способом.
То есть он решил заработать. А само-то нападение было на него или нет?
Само нападение было. У него действительно кто-то напал. Угу. Но вот вместо того, чтобы искать настоящих преступников, которые, по идее, до сих пор гуляют на свободе, ни сам потерпевший, ни следователь, никто этим не занимается. И прокуратуре тоже, видимо, это неинтересно.
А вы с потерпевшим говорили? Вы пытались его призвать к совести?
Мы не имеем права как-либо с ним общаться. Это может рассматриваться как давление на потерпевшего. Поэтому единственное, мы с ним виделись только в зале суда и все. При этом все общение было только при суде.
А в суде он себя как ведет? То есть он настаивает на том, что он действительно видел этих людей, которые его избивали и так далее? Подтверждает свои слова?
Он путается в своих показаниях. Во-первых, в течение следствия он не раз менял свои показания. В суде он продолжает их менять. При этом сам же говорит о том, что это последний его изменение, и он больше их менять не будет, но, правда, в любом случае она одна, как ее менять просто невозможно.
Анна, тогда, если вы говорите, что он меняет показания, приведите примеры. То есть вот насколько они существенно изменились?
Да.
Ну, во-первых, он говорит, что якобы ребята за ним следили.
Угу.
При этом не может назвать ни день, когда он их конкретно якобы видел, ни время, не может сказать, были ли они пешком, или тут у него какая-то была версия, что за ним якобы кто-то следил на машине. Путается в показаниях, во сколько он вышел из дома в день нападения. Как были одеты ребята, он тоже путается, описывает то одну одежду, то вторую одежду. При этом путает, были ли при этом фонари горели, или был солнечный свет, что якобы то он видел их тени на асфальте, то он не видел их тени на асфальте. Путается в показаниях роста. То они были его выше значительно, то примерно такого же роста, то они были в кепках, то кепки спали. В общем, показания очень противоречивые и каждый раз разные.
Угу. То есть в протокол вначале вносится показания потерпевшего, что люди, которые на меня напали, были в кепках. Значит, на следующем заседании суда он говорит, они были без кепок. Так я правильно понимаю?
Он говорит, что якобы кепка спала, поэтому он может узнать ребят по прическам. До этого получается так, что когда было опознание, было просто, видимо, он ткнул пальцем, и все. Не было никаких описаний ребят, ничего. Потом это нарушение устранили. И при устранении каждого нарушения идет следующее нарушение, следующее, следующее. Чтобы все это устранять, получается, вот он и путается, и все меняет, и так далее.
Угу.
А самое главное, исчезают протоколы допросов самого потерпевшего в деле нет первого.
Вот здесь, секундочку, давайте вот здесь вот остановимся. То есть дело, чтобы наши слушатели тоже понимали, это такой прошитый документ, то есть там должно быть все прошито. И каким образом вы говорите, что там исчезают протоколы? То есть это вы можете доказать, что вот был лист номер один, и этот лист номер один у вас, допустим, зафиксированный, насколько я понимаю, это все-таки адвокаты должны быть, которые читали протоколы, которые читали дело. И вот он у вас зафиксирован на там, телефон, может быть, еще как-то. То есть фотографии этого листа. И потом снова это дело, где нет первого листа. Нет этого
листа. Во-первых, тот первый протокол допроса потерпевшего, который сейчас я сделала, на него есть ссылки в других процессуальных документах, которые в деле есть. Ссылки на этот протокол есть, самого протокола в деле нет. Когда этот вопрос задали в суде следователю, первая ее была реакция: «А вы откуда знаете?» А потом она поправилась, типа: «Я не понимаю, о чем вы говорите». Это первый момент. Все это тоже было под протокол и под аудиозапись.
Угу.
Второй момент. У нас каждый месяц проходили суды о продлении срока задержания ребят для продолжения расследования дела. И в суд предоставлялись каждый месяц документы, на основании которых ребят задержали. При этом первоначально в суде были одни документы, сейчас в суд передали другие документы. И у нас один и тот же протокол есть в разных вариантах. От одного и того же человека, одной и той же даты. Но протоколы разные, подписи разные, и все уже меняется. Получается, что изначально его удалили, потом восстановили немного в другом варианте и так далее.
А как объясняют следователи, если задавали эти вопросы ваши защитники, почему разные протоколы и насколько они разнятся? То есть насколько серьезная разница в протоколах?
Следователь практически на все такие компрометирующие вопросы отвечает, что она либо не понимает, о чем идет речь, либо она не помнит, либо она не знает. И на все как бы вот отвечает без какой-либо конкретики. Это первый момент. Это протокол вот основной, о котором я сейчас говорю. В этом протоколе записаны слова потерпевшего о том, что ему перед опознанием показали фотографии Николая. И это является грубейшим нарушением закона. И сперва следователь, видимо, решил это дело скрыть. Поэтому этот протокол был уничтожен. И в дальнейшем потерпевший начал утверждать, что никому никакие фотографии, вернее, никто ему никакие фотографии не показывал. Это было озвучено тоже под протокол на очной ставке.
То есть изначально в протоколе, извините, Анна, изначально в протоколе было написано, что потерпевшему перед тем, как прошло опоздание, это было записано в протоколе, у вас есть этот документ.
Да.
Мне показали фотографию и сказали, что вот этот человек на меня напал. Так было написано?
Да.
Или как там?
Да.
Что вот прямо дословно мне показали фотографию и сказали, что этот человек на меня напал. Или по-другому там было написано?
А там было написано, что сотрудники полиции показали фотографию.
Угу. До опознания?
До опознания. Угу. Потому что протокол был за несколько дней до проведения опознания.
Угу.
Это допрос потерпевшего.
Понятно. Анна, скажите, когда следующее заседание суда? Назначена ли дата какая-то?
Да, следующее заседание суда у нас 25 августа, и назначены уже 4 даты: 25, 26, 29 и 31. В зависимости от того, успеет ли судья рассмотреть все, что планируется в течение этих заседаний, если да, то после этих 4 заседаний будет уже приниматься решение. Если нет, то еще назначат даты.
И, наверное, последний вопрос. В случае, если будет все-таки обвинительное заключение принято, что ну, вот в отношении ваших товарищей, сколько лет им светит?
К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос, потому что, так скажем, во-первых, я не юрист. Самый большой, по-моему, срок, который идет лет до 20, но мы очень сильно надеемся на то, что от того, что все так скрывается в суде, и поддельные документы, и свидетели говорят о том, что кого-то допрашивали, кого-то наоборот не допрашивали, о том, что в суде ознакомливаются с результатами экспертиз, которые говорят о непричастности ребят, мы очень надеемся на оправдательный приговор. Потому что ребята и так уже целый год сидят ни за что.
Спасибо вам за...
Спасибо, Анна.
За то, что были у нас на связи. Давайте сейчас прервемся на рекламу, а затем продолжим. Давайте попробуем с вами, уважаемые слушатели, обсудить вот эту ситуацию. Особенно меня, конечно, заинтересовало признательные показания следователя в суде. Вот тут что-то с чем-то.
Пермский разворот.
Десять часов двадцать девять минут. Наверное, подведем вот этот итог этой беседы, которую вы только что слышали. Вот давайте заострим внимание ваше на том, что, оказывается, следователь в суде под протокол признает, что она подделала подпись, что поставила...
Экспертом.
Подпись эксперта, поставила свою подпись. После этого ее не отстраняют. В принципе, она продолжает быть следователем. Хотя она, в общем-то, признается в уголовном преступлении подделка документов, да? А затем...
Значит, и в должностном в том числе, кстати.
И в должностном преступлении, там... Очень странно для меня это. Если это действительно есть такие протоколы, пока мы только со слов можем слышать, да? Угу. Значит, со слов мы знаем, что, значит, был один протокол, в котором, значит, потерпевший заявляет, что ему показали фотографию и сказали, что вот этот человек на тебя напал. В общем, вот, пока подытожили и так, сейчас федеральные новости, затем давайте вернемся в эту студию и попытаемся обсудить эту ситуацию, понять, что же происходит.
Пермский разворот.
10:33, продолжается утренний разворот на Пермском эхе. Телефон прямого эфира 2066-066. Вот слышали вы только что эту историю по посадке, вернее, задержанию в данном случае людей. При этом, значит, совершенно какие-то дикие вещи рассказываются. Давайте попытаемся обсудить. Вот мне тут совершенно непонятно. Ну, хорошо, допускаю, что следователь изначально, ну, не знаю, какие у него были мотивы, предположим, служебное рвение, да? Неправильно понятое, вынесла какие-то изменения в протокол, а затем уже совершенно запутавшись, решил доводить дело до конца. Вот как вариант.
Ну да.
Я с таким сталкивался, и такие вещи попадаются. Была такая история, насколько вот сейчас я помню, в Чусовом, по-моему, тогда следователя, правда, осудили вот за это излишнее судебное рвение, служебное рвение. Вот, интересно, что исчез протокол. Если это действительно так, то это грубые нарушения.
Ну, это во-первых. Во-вторых, как нам рассказала уже вот Анна, да, что на суде следователь призналась, да, я подписала за эксперта один из листов протокола.
И, как она сказала, это произошло в присутствии прокурора Свердловского района. И так, мне казалось, он должен сразу...
Это причем произошло на заседании суда под протокол и под еще и под диктофонную запись.
Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, очень простой выход из этой ситуации.
Какой?
Есть детектор лжи.
Еще раз?
Кто отказался принять детектор лжи? Кому-то предлагали, не предлагали, потерпевшему, не обвиняемому. Об этом вот почему-то Анна не сказала.
Ну вот я тоже почему-то забыл об этом спросить. Бывает. Вы считаете, что с помощью детектора лжи можно как бы эту ситуацию исправить? А вообще, вот как для вас, Владимир,
отключился,
к сожалению,
отключился? Владимир.
Хотел спросить, насколько вы вообще тут понимаете, что такое возможно? Может быть, вы сталкивались с такой ситуацией?
Я знаю, проводят, конечно, экспертизу на детекторе лжи, но не очень доверяют почему-то данным с него наши следственные органы.
Ну, им на самом-то деле тоже можно манипулировать.
Да,
достаточно
можно.
Серьезно, если ты...
Причем можно манипулировать как сидя в кресле детектора лжи, так и задавая вопросы тому, кого спрашиваешь. То есть тут разные могут быть варианты, если умеешь, как говорится, им пользоваться.
Прибор есть прибор, он все равно всего лишь измеряет. А вот уже человек, поскольку он может быть под тем или иной степенью воздействия, он может по-разному реагировать.
Угу.
И если знаешь, как работает прибор, то, соответственно, ты можешь манипулировать человеком. Телефон прямого эфира, 066-066. Дозванивайтесь, высказывайтесь по поводу того, что вы слышали. Давайте еще, наверное, вот пару минут.
Еще у нас есть ICQ 404-582-017 и Viber, WhatsApp, Telegram 8-963-870-1000. Вот, кстати, только что мне пришло сообщение по поводу детектора лжи. Так, я так понимаю, все-таки, да, проходили ребята вот, полиграф. В материалах дела находятся данные ответов потерпевшего на полиграфе на вопрос эксперта о причинении ножевых ранений вам. То есть это вот потерпевший проходил перевозчиковым Сергеем. Вы будете намеренно лгать? Ответ потерпевшего – да. Это зафиксировал полиграф. Вот обратили вроде на это внимание судьи, на эти документы, которые составляла следователь Умерова. Согласно этим документам, следователь находилась одновременно в двух разных местах, проводила очную ставку в СИЗО и свидетелем, и провела осмотр предметов в Следственном комитете, при котором понятые отсутствовали, что является нарушением закона. И, кстати, вот подписи эксперта, которые были подделаны, это именно эксперт детектора лжи. Так, мне вот сейчас...
Все чудеса тебе чудеса
сейчас
тебе
мне вот буквально присылают сообщение люди, да. Вот, вот, дорогие слушатели, выскажитесь на эту тему, что вы вообще думаете по этому поводу? Все, что вы сейчас услышали и от нас, и от Анны, 2066-066, я, конечно, не знаю, хотите, может быть, вы равнодушными остаться в этой истории или не хотите разбираться в чужих проблемах?
Ну, видишь, Кать, невозможно разобраться со слов, надо все равно смотреть документы.
Естественно, я с этим согласна. Тут, ну, в нашем случае мы верим, так скажем, на слово, ну, то есть...
Мы не можем. Мы можем верить на слово, мы всего лишь выслушали версию.
Версию, да.
Версию, которую предлагает нам Анна. И если вот все то, что Анна говорит, правда, там, или хотя бы близко к правде, то тогда возникают большие вопросы к прокурору Свердловского района, который, мне кажется, еще раз повторюсь, должен был представление вынести, соответственно, Следственный комитет сразу же вот после этого заседания суда, где он услышал, что следователь подделала... поставила свою подпись вместо, ну, это фактически подделал, угу. Вместо подписи с эксперта. Давайте мы эту тему сейчас завершим и поговорим на такую, скорее, лирическую тему.